good morning, gentlemen.
Доброе утро.
It is a pleasure to see you.
Мне очень приятно вас видеть.
Last night I had the opportunity to be here.
Вчера мне предоставилась возможность быть в церкви и проповедовать на вечернем собрании. Мне очень понравилось время общения с церковью. Я знаю, что некоторые из вас сегодня утром только приехали и вчера не были на нашем общении. Мне приятно с вами поздороваться. Я уверен, что в следующие два дня мы сможем изучать вместе Слово Божие, и это будет превосходно. Цель нашей конференции – рассмотреть заботу о душах в служении пастора. Заботиться о душах людей – это непросто. Это очень трудная задача. И иногда это требует больших сил, и очень часто в моем собственном служении я замечаю, что у меня просто не хватает знаний того, что говорит Слово Божие на данную тему. И мне приходится полагаться на Господа, что Он откроет передо мной новые области Слова Божьего, чтобы разрешить те или иные проблемы. Однако, хотя ответственность пастора – это высокая ответственность, в то же самое время это прекрасная ответственность, которая несет с собой радость, которую благословляет Господь. Это прекрасно видеть людей, которых жизнь была разрушена грехом. Очень часто это наркомания, алкоголизм, люди, страдающие депрессией, страхом, тревогой, гневом, и видеть, как их жизнь разворачивается Евангелием и преображается. Это просто превосходно. Это вознаграждает. Я думаю, что Господь дает нам достаточно успеха в этой сфере, чтобы ободрять нас. И Он дает нам допустить достаточно ошибок в этой сфере пасторского служения для того, чтобы мы не вынимали свою руку из Его руки, но чтобы мы учились полагаться на Него в каждом аспекте своего служения. Если вчера вас не было с нами, то мне хотелось бы кратко повторить, о чем мы говорили вчера, поскольку вчерашняя проповедь была основанием для всей нашей конференции. Я не буду повторять все 23 пункта. Однако я коротко скажу о Божьем совершенстве. Мы говорили, что согласно библейскому учению, наш Бог совершенный. Это значит, что все, что Он делает, не содержит никаких ошибок. И когда Он все это делает, Он не допускает никаких промахов, и Он ничего не выпускает. Он не упустил ничего, что было бы важно для нашего благополучия, для нашего наставления или для благополучия душ людей в нашей пастве. Иными словами, Библия не только безошибочна, но она абсолютно достаточна. Она достаточна для того, чтобы разрешать все психологические нужды, нужды душ в вашей церкви. Библия – это не учебник по медицине, хотя, когда Библия затрагивает какие-то медицинские вопросы, она говорит с авторитетом и точно. Библия – это не книга по истории человечества, однако, когда она упоминает исторические события, она говорит об этом точно и авторитетно. Библия – это не учебник по археологии, однако, когда она затрагивает археологические вопросы, она говорит об этом тоже точно и авторитетно. Что же из себя представляет Библия? Библия – это книга, которая дана нам, чтобы научить нас тому, как заботиться о душах. И она дает нам наставления и ответы на трудные вопросы, связанные с жизнью нашей души. И Бог не выпустил ничего, что было бы важным для этой цели, потому что наш Бог совершенен. Пожалуйста, откройте Матфея 5 главу, 48 стих. Здесь Христос завершает первую часть своей проповеди такими словами. Обращаясь к своим последователям, он говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Бог абсолютно на 100% совершенен, Он никогда не ошибается. Поэтому, когда Он передал нам 66 канонических книг Библии, Он дал их нам не для того, чтобы дать какую-то ошибочную информацию. Он не допустил никаких ошибок в Слове Божьем. Нет, это полное богодухновенное Слово. Именно о Нем мы проповедуем, именно Ему мы учим каждый день. Давайте теперь откроем одну книгу из Ветхого Завета, Второзаконие. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Это песня Моисея. Моисей говорит здесь о Яхве. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Еврейское слово, которое здесь использовано, это «тамим». На месте слова «совершенно». Второе царство, 22 глава. Здесь делается подобное утверждение. В 31 стихе. Второе царство, 22 глава, 31 стих. Это псалом Давида, псалом избавления. Второе царство, 22 глава, 31 стих говорит: «Бог непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него». Мне хотелось бы, чтобы вы заметили, что слово «непорочен» обозначает «без недостатка», «совершен». Его совершенство связано непосредственно со Словом Божьим, то есть с истиной Бога, которая сообщена, открыта нам. Псалом 17. Псалом 17, 31 стих. «Бог, непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него». Те же самые еврейские термины. «Непорочный, совершенный, таков наш Бог». И это непосредственно связано с совершенством Божьего Слова, чисто Слово Господа. Он совершенен, поэтому то, что Он открывает, тоже совершенно. И как вчера мы с вами говорили, поскольку Слово Божье безошибочно и совершенно, поэтому оно абсолютно достаточно для решения всех нужд души человеческой. Еврейское слово «там» или «тамим» обозначает «завершенный». То есть нет никакого недостатка, нет чего-либо, чего не хватало бы. Бог не забыл ни о чем, что было бы важно для благополучия нашей души. Слово Божие абсолютно достаточно. Иными словами, оно без какого-либо дефекта. Итак, все, что мы делаем в проповеди, все, что мы делаем в душепопечении, строится на авторитетном и безошибочном и достаточном Слове Божьем. Когда мы говорим о душепопечении, мне хотелось бы на нашей первой сессии сейчас прежде всего описать, чем не является библейское душепопечение, а затем мы поговорим о том, чем является библейское душепопечение. Почему это важно? Потому что очень многие люди в наши дни пользуются Библией и занимаются душепопечением, и они говорят, что они занимаются библейским душепопечением. Есть очень много психологов, которые цитируют Библию во время своего душепопечения, и они утверждают, что поскольку они цитируют Библию, или даже, возможно, они используют молитву, или, может быть, они ссылаются на христианские истины или доктрины, или иногда ссылаются на Иисуса Христа, благодаря этому они утверждают, что занимаются библейским душепопечением. Но это не библейское душепопечение. Это даже близко не подходит к библейскому душепопечению. Поэтому нам очень важно подумать о том, что из себя представляет библейское душепопечение. Где-то лет пять назад один мой коллега, доктор Стюарт Скотт, проводил лекции в Юго-Западной богословской семинарии в городе Форт-Уорт в штате Техас. Это были лекции по библейскому душепечению. Эта семинария переживала период трансформации из-за того, что у них сменился президент, доктор Пейдж Паттерсон. И эта семинария переориентировалась от психологии на библейское душепопечение. И доктор Скотт и я были первыми преподавателями, которые проводили лекции в этой семинарии на этот вопрос, на эту тему. И прежде чем выйти и произнести первую проповедь, со мной рядом сидел на скамейке один человек, он меня толкнул и сказал: «Если посмотрите, вот через четыре ряда, вот все наши психологи там сидят, и они преподают здесь в семинарии». И там было целые две скамьи, заполненные психологами. И мне назначили тему, почему психология для христиан не приносит ничего доброго. Я подумал, очень интересная будет лекция. Итак, я прочитал эту серию лекций. Затем позднее, за обедом, я видел ту же самую группу людей, мужчин и женщин, сидели вместе. Там рядом с ними был незанятый стул, и я сел вместе с ними, представился, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Джон Стрит». Они сказали: «О, мы знаем, кто ты». Я сказал им: «Мне хотелось с вами познакомиться, чтобы услышать, что вы думаете по поводу моих лекций». И они по очереди начали объяснять мне, почему они занимаются библейским душепечением. Я кушал свою пищу, выслушивал их очень терпеливо и внимательно. Но в конце, когда последний человек сказал то, что он собирался сказать, я понял вдруг, что они имеют в виду под библейским душепечением. Они имеют в виду, что во время консультирования они периодически используют Библию, периодически цитируют стих, или периодически молятся во время консультирования, или иногда говорят о Евангелии, или иногда говорят об Иисусе Христе. Вот что они называли библейским душепечением, они думали, что больше ничего не нужно. Я помню, что я вместе с ними за этим обедом сказал: «Знаете, от того, что вы цитируете Библию или ссылаетесь на Евангелие, или упоминаете имя Иисуса Христа, не делает ваше консультирование библейским само по себе». Потому что в нашем мире есть много сект и культов, которые тоже цитируют Библию, но они же не библейские. Они отрицают центральные постулаты Библии. И проблема в том, что центральные, фундаментальные убеждения современной психологии подрывают центральные истины Библии, и мы будем говорить о многих из этих истин. Иными словами, общая психология рассматривает человека как в основном хорошего, и что проблема заключается в его окружении или ДНК, в генетических каких-то отклонениях, или, может быть, в прошлой жизни, воспитании, заставляет его вести себя неправильно. Однако не так Библия рассматривает человека. Человек, конечно же, испытывает много проблем в окружающей среде, и воспитание бывает неправильное. Иногда возникают действительно настоящие органические проблемы медицинского характера. Однако Библия указывает на более фундаментальный источник наших проблем. Это наше сердце, как мы избираем реагировать на эти трудности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Я сказал, что некоторые из фундаментальных убеждений современной психологии напрямую противоречат тому, что говорит Священное Писание. Например, нигде в Библии не говорится, что человек обладает подсознанием. Фактически, Фрейд изобрел этот термин, и он считал, что у человека в его сознании есть несколько слоев. Это ид, эго и суперэго, и в результате этого внутри меня происходит что-то, чего я даже не осознаю. И именно это заставляет меня испытывать определенные душевные проблемы, и требуется специально обученный психотерапевт, чтобы раскрыть вот эти вот внутренние проблемы и разрешить глубокие проблемы. Однако все эти ментальные процессы, которые происходят в нашем сознании, не могут проникнуть внутрь, в подсознание. Только обученный психотерапевт может это сделать. Однако Библия ничего об этом не говорит. Библия говорит, что не в этом проблема человека. И более того, если мы изучаем библейскую антропологию, то мы нигде не увидим ни на какого намека на подсознание. Когда Библия описывает человеческое сердце, то Библия не описывает подсознание. Библия описывает то, что оперирует внутри человека и что является его контролирующим центром. Итак, что я сейчас сделал? Я представил вам информацию, о которой мы будем говорить более подробно позже, чтобы разбудить ваш аппетит к этому интересному вопросу. Итак, как пасторы, мы должны заниматься библейским душепопечением. Но давайте сначала опишем, чем не является библейское душепопечение, а потом же мы скажем, чем оно является. Есть пять вещей, которыми не является библейское душепопечение. Первое. Библейское душепопечение – это не автономное служение. Когда мы преподаем библейское душепопечение, мы преподаем его в том контексте, в каком Библия его открывает. Вот этот контекст. У людей будут проблемы души, и эти проблемы должны решаться в церкви. У нас нет такой цели научить людей быть абсолютно независимыми, или мы не ставим такой целью, чтобы человек научился библейскому душепечению и потом открыл какой-нибудь киоск, чтобы люди приходили к нему на библейское душепечение как какое-то парацерковное служение. Нет, парацерковное служение – это не библейское душепопечение. Библейское душепопечение всегда должно происходить под авторитетом поместной церкви, под авторитетом рукоположенного и специально назначенного руководства этой церкви, чтобы присутствовала хорошая подотчетность пасторам, чтобы та доктрина, которая здесь преподается, была верной Слову Божьему. Именно пасторы за этим наблюдают. То, что мы получили какую-то степень, например, со стороны психологического факультета, это не придает нам никакого дополнительного авторитета. Более того, для христианина, если человек получил степень в области мирской психологии, это вызывает только больше подозрений. Библейское душепечение исходит из Слова Божьего, и лишь настолько, насколько ваше душепопечение точно отражает Слово Божье, лишь в такой степени оно будет авторитетным в жизни людей. Наше душепечение, наш совет должно быть верным Слову Божьему. И это должно быть, мы должны быть верны не только содержанию истины, но и методологии, посредством которой мы этот совет даем. Иными словами, ваш совет должен, ваше душепечение должно происходить под авторитетом поместной церкви. Это не автономное служение, которое само по себе происходит. Для того, чтобы душепечение было библейским, оно должно исходить из истинной церкви и под авторитетом поместной церкви, для того, чтобы оно действительно имело достоверность, заслуживало доверия. Вторая характеристика. Библейское душепопечение – это не какое-то занятие экспертов. К сожалению, слишком многие люди придали в настоящее время душепопечению гностический привкус. В каком смысле? Они говорят, лишь человек, который получил специальную степень в области психологии, например, только он имеет право решать серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди. Но это не так. И некоторые из этих людей на самом деле плохо подготовлены к тому, чтобы решать проблемы людей, потому что они никогда не изучали достаточно глубоко истину Божьего Слова и то, что Бог говорит в Своем Слове об этих проблемах душ. Потому что нашим высшим и главным авторитетом является Слово Божье. Библейское душепопечение – это модель, которая берется из Священного Писания для любого верующего, который готов быть как хороший вериец, который готов изучать Священное Писание в контексте. То есть заниматься библейским душепечением может не какой-то человек, который получил специальную подготовку, а человек, который верно изучает Священное Писание. Любой человек, который изучает Священное Писание, подобно верному верийцу, имеет право заниматься библейским душепечением. Это не занятие экспертов, это занятие тех, которые получили библейскую и богословскую подготовку. Третья характеристика. Библейское душепопечение – это не факультативное служение. Иными словами, мы не просто можем добавить библейское душепечение к своей церковной программе, как, например, мы добавляем молодежные какие-то мероприятия или обед для пожилых членов церкви. Все это не обязательно и не требуется Священным Писанием. А в отличие от этого, библейское душепечение – это неотъемлемый элемент церковного служения. Это один из элементов созидания друг друга во Христе. И мне хотелось бы, чтобы вы это увидели из Священного Писания. Давайте откроем Деяния 20 главу. Это очень интересный текст, потому что это прощальная беседа апостола Павла с ефесскими верующими. И он знает, что он не увидит их снова на этой земле, и поэтому он преподает им последнюю минуту как бы наставления о том, как они должны вести служение Слову Божьему. Это прощание было наполнено слезами, потому что апостол Павел трудился среди них не менее 3 лет. Он очень часто посещал Ефесскую церковь, и помимо этого, он знал этих людей лично, он помогал им справляться с их личными проблемами. Однако Дух Святой открыл ему, что он видится с ними в последний раз. И они прощаются с ним, зная, что на этой земле больше его не увидят. Апостол Павел описывает свое служение и ставит это служение в качестве примера, которому должны следовать эфесские верующие. Посмотрите на 20 стих. Павел говорит, «Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Мне бы хотелось, чтобы вы заметили два момента. Павел говорит, что, во-первых, его служение среди эфесян состояло из двух вещей. Это его, во-первых, публичное служение, это чрезвычайно важно для вашего пасторского служения. Это публичная проповедь Слова Божьего и наставление Слова Божьего. Это важнейшая часть вашего служения. Однако апостол Павел говорит, что есть и другая часть вашего служения, которая не менее важна. Он служил им по домам. То есть он посещал семьи, посещал дома. Было публичное служение Словом Божьим, но было также и частное служение Словом Божьим. И это было настолько же важно. Очень часто, как пасторы, мы подчеркиваем важность служения проповеди и порой даже полностью исключаем служение личного консультирования. И в результате многие люди в наших церквах борются с проблемами и грехами, которые невозможно разрешить с кафедры, потому что невозможно говорить напрямую с этими людьми. В частности, если какой-то человек испытывает искушение в сфере похоти и порнографии, то с кафедры вы не будете к нему обращаться и говорить об этом, потому что это было бы неприлично. Но на личном уровне вы можете с ним говорить об этом, и вы можете показать ему, как Бог помогает ему преодолеть эту проблему похоти и порнографии. Итак, у апостола Павла было публичное служение Словом Божьим, но настолько же важным было и частное служение Словом Божьим. Это часть его душепопечительского служения. И обязательно нужно соблюдать баланс в нашем служении, как пасторам. Мы должны и публично преподавать Слово Божье, и в частном порядке преподавать Слово Божье. Это и есть душепечение. Мне хотелось бы сказать по этому тексту еще несколько вещей, однако можно было бы много сказать, но мы должны перейти к 31 стиху. Посмотрите на 31 стих. «Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Слово, которое здесь используется, которое переведено «учил», это греческое слово «нутетео», которое обозначает «предупреждать», «предостерегать», «вразумлять». Иногда «обличать» его переводят, иногда можно перевести его как «консультировать». Итак, апостол Павел говорил, что на протяжении 3 лет он не прекращал консультировать людей. Причем, заметьте, следующие 2 слова – «каждого из вас», учил каждого из вас. Иными словами, у него было личное служение для отдельных членов церкви. И это не просто какой-то психотерапевтический подход к консультированию, когда мы относимся к консультируемому клиенту, как к морской свинке. Нет, апостол Павел занимался наставлением, индивидуальным наставлением, до такой степени, что их проблемы заставляли его проливать слезы. Их проблемы касались его сердца. Вот насколько он был вовлечен в их сложности и проблемы. Он любил паству в Эфесе, и он лично служил своей пастве в Эфесе регулярно. И апостол Павел говорит, что и вы должны служить точно так же, если вы руководите церковью. Он хотел, чтобы эфесские пресвитеры последовали его примеру, потому что он передавал теперь им ответственность за это служение. Он хотел, чтобы они лично были вовлечены в жизнь людей в церкви, не только с кафедры, но лично. Скажу вам, что когда я поступил в семинарию, я не преследовал цели научиться консультировать людей. Я не хотел этим заниматься. Я хотел только проповедовать, и все. Я хотел стоять за кафедрой и проповедовать. И мне нетрудно проповедовать. Душепопечение для меня гораздо сложнее. Мне приходится действительно прикладывать усилия. Но поскольку мне приходилось прикладывать усилия, именно поэтому я в своем пасторском служении решил, что поскольку это самая слабая область, я пойду учиться и получу докторскую степень в области душепечения, потому что я видел, что здесь у меня слабое место, поэтому я и стремился его укрепить. Мне гораздо проще проповедовать, чем заниматься душепечением. И апостол Павел понимал это, поэтому-то в 31 стихе он говорит пресвитерам: «Вы должны быть готовы следовать моему примеру, и вы должны консультировать каждого человека в вашей церкви, чтобы вы понимали их проблемы, и чтобы вы помогали им при помощи истины Божьего Слова, чтобы они знали, как разрешать свои проблемы при помощи Священного Писания». Этим должны заниматься не только руководители церкви. Откройте, пожалуйста, Римлянам 15 главу, 14 стих. Заметьте, что говорит апостол Павел в завершении этого великого послания. Римлянам 15 глава, 14 стих. Он говорит: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Если изучать этот стих в контексте, вы поймете, что апостол Павел обращается не только к руководству церкви, но в контексте мы понимаем, что он обращается ко всей церкви в целом. Фактически он говорит всей церкви, всей общине, что это их ответственность пользоваться Словом Божьим для того, чтобы консультировать друг друга. И я осознал это, когда был еще молодым, что я не мог вести все душепечение в церкви, это было бы слишком много. Поэтому я начал обучать руководителей церкви, и они присутствовали вместе со мной во время душепечения. Поэтому, когда я консультировал какого-то члена церкви, в то же самое время я обучал, как это делать, одного из лидеров церкви. И все руководство церкви прошло вот это вот обучение. И затем уже я попросил, чтобы они брали членов из церкви, лидеров, духовно зрелых людей, чтобы обучить их душепечению. Они присутствовали на их душепечительских встречах, пока мы не обучили всех членов церкви, как пользоваться Словом Божьим для разрешения трудных проблем души. И я фактически тем самым освободил себя от работы. В последние годы своего служения, прежде чем я перешел на профессорскую должность в колледже Мастерс, я уже практически никого не консультировал, потому что церковь сама себя консультировала. Большинство душепечительских сессий у меня было с теми людьми, которые либо приходили к нам из других церквей, или даже другие пасторы из других церквей, которые обращались ко мне за помощью. В основном я занимался этим. А церковь к тому времени сама себя консультировала, потому что она была уже научена, как это делать. Мы это видим в Римлянам 15:14. Павел хотел, чтобы вся церковь могла вразумлять, наставлять, а это и есть душепечение, друг друга. Это часть нашей задачи, как пасторов, не только помогать людям решать их проблемы, но и обучать других лидеров, чтобы они смогли консультировать. Церковь, в которой я был пастором в штате Огайо, до сих пор активно занимается душепопечением в такой степени, что даже другие церкви во всей той области посылают к ним делегатов, чтобы разрешить какие-то сложные вопросы. Но мы обнаружили эту проблему раньше, уже давно. Мы увидели, что все пасторы окружающих церквей хотят свалить свои проблемы на нас. Они хотят, чтобы мы занимались душепечением для их паствы. И я тогда сказал, нет, так не пойдет. Я не буду я не буду консультировать людей из ваших церквей, если только вы не будете сидеть вместе со мной и учиться. И вот когда вы научитесь... Тогда хорошо, я согласен. Если пастор отказывался и говорил, нет, я слишком занят, у меня сейчас другие дела, тогда я говорил, единственный совет, единственное консультирование, которое я могу дать вашим людям, это чтобы они нашли другую церковь. Я всегда этим пасторам говорил прямо. Я скажу, чему я буду учить члена вашей церкви. Я буду консультировать его, чтобы он нашел другую церковь, где пасторы достаточно серьезные, чтобы заниматься душепечением. Достаточно серьезные, чтобы пасти церковь. И я говорил, у вас сложные проблемы, если пастор не хочет заниматься решением этих проблем, то найдите просто другую церковь, где пастор является пастухом, а не просто понтификом, который с кафедры проповедует, и все. Давайте рассмотрим еще один текст. Послание к Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Здесь апостол Павел вновь пишет, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Трижды в этом стихе апостол Павел подчеркивает важность индивидуального служения Божьим Словом. Он говорит о каждом человеке, которого он вразумляет, то есть консультирует, он учит каждого человека, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Вот что из себя представляет библейское душепечение. Служение душепечения на самом деле это частный вариант наставничества. И как пасторы мы должны заниматься наставничеством, то есть воспитывать учеников. В широком смысле наставничество – это когда мы знакомим новообращенного христианина с истинами Евангелия, с тем, что из себя представляет Евангелие, кто такой Иисус Христос, кто такой Дух Святой, кто такой Бог Отец, как молиться и многим-многим другим вещам, чтобы научить их жить христианской жизнью. Однако, когда мы занимаемся вот этим общим наставничеством, мы обнаруживаем, что есть некоторые люди, у которых проблемы в семье, или у них депрессия, или у них проблема страха, или они испытывают тревогу, беспокойство. Что нам делать в таких случаях? Библия говорит об этом. И очень важно, чтобы вы донесли до них библейскую истину.
Вновь,
контекст в Колоссянам 1 главе указывает на то, что апостол Павел обращается ко всей церкви, а не только к ее руководству. И он себя приводит в качестве примера служения. И он хочет, чтобы церковь в Колоссах последовала его примеру. 29 стих говорит, «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силу Его, действующую во мне могущественно». Вот почему мы говорим, что библейское душепечение – это не просто факультативное служение. Четвертый элемент. Библейское душепопечение не отдельно от наставничества.
In fact, it's very much
Библейское душепечение является частью наставничества. Единственная разница, в чем душепечение отличается от общего наставничества, заключается в том, что это как бы нацеленная форма наставничества. Душепопечение сфокусировано на специфических проблемах души, с которыми данный человек борется. Мы приносим Божью истину, чтобы она осветила эти проблемы. Вы помогаете ему видеть, что Слово Божие говорит об этих проблемах для того, чтобы разрешить их. Вы помогаете им увидеть, что Бог говорит и как Он отвечает на эти проблемы. То есть, это душепечение, это вид наставничества. Это наставническое служение, и как таковое оно является неотъемлемой частью церковной жизни. Именно в таком отношении должны жить члены церкви друг с другом, помогая друг другу, ободряя друг друга. Скажу вам, что произойдет с церковью, в которой это действительно будет происходить. В нашей церкви, когда это начало происходить, и я был тогда пастором этой церкви, наша церковь стала известной во всей окружающей области как место, где проблемы людей воспринимаются серьезно. Один наставляемый сказал мне, когда я спросил ее, вот эту женщину, ее мужа, почему вы пришли к нам на душепечение, вы же не являетесь членами нашей церкви. Она говорит, мне кто-то сказал, что из всех церквей в нашей области ваша церковь относится к проблемам людей серьезно. Они не игнорируют их. В этой церкви работают с конкретными проблемами. И ведь именно это характеризовало служение Иисуса Христа и апостола Павла. Апостол Павел трудился среди людей проблемных. Пятая характеристика, чем библейское душепечение не является. Библейское душепечение – это не бесчувственное мероприятие. Это не бесчувственное занятие. Иными словами, библейское душепечение осуществляется не таким образом, что мы просто сваливаем в кучу библейские ссылки на людей. Мы не просто охотимся за грехом в жизни человека, определяем этот грех и говорим ему «покайся» и все. Иногда в библейском душепечении нужно сделать и так, иногда. Но я боюсь, что некоторые люди думают, что библейское душепечение заключается только в том, чтобы выискать грех в жизни человека. Однако очень многие люди обращаются за душепечительской помощью не из-за того, что грешат и находятся в грехе, но из-за того, что против них согрешили. Другие люди неправильно к ним относились, или унизили их, или говорили что-то несправедливое в отношении них. Они не участвовали в грехе. Напротив, они как бы преемники греха других людей. Грех других людей их затронул. Итак, есть два вида людей, консультируемых. Первое – это грешники, второе – это страдальцы. То есть два вида людей, которых мы будем опекать. Иногда люди страдают из-за того, что они в грехе. Такое тоже бывает. Однако мы не сможем избавить их от страдания, если не избавим от проблемы греха. Но в то же самое время нужно понимать, что люди могут страдать и по другим причинам. Они нуждаются в помощи, они нуждаются в заботе, они нуждаются в истине Слова Божьего, чтобы оно принесло исцеление в их жизнь. Итак, люди грешат, но они также и страдают от грехов других. Итак, библейское душепопечение заключается не просто в том, чтобы обнаружить грех в жизни человека. Это, конечно, один из аспектов, несомненно, это важный аспект. Но библейское душепечение может принимать форму ободрения. Оно может принимать форму истинной любви к человеку, который страдает. Может быть, его гонят на работе за его веру в Иисуса Христа. И он нуждается в помощи и Священного Писания, чтобы ободрить его быть и дальше верным Иисусу Христу. Вот почему мы говорим, что библейское душепечение не является бесчувственным. Нет, библейское душепечение обязательно характеризуется чуткостью и заботой по отношению к проблемам людей. Итак, мы назвали 5 пунктов, 5 характеристик, чем библейское душепечение не является. В заключение позвольте поделиться с вами, чем же библейское душепечение является. Если у вас еще открыта первая глава послания Колоссянам, 28-29 стихи, эти стихи предоставляют нам прекрасную иллюстрацию тех трех пунктов, которые мне хотелось бы осветить. Что из себя представляет библейское душепечение? Во-первых, библейское душепечение различает желание, мышление и поведение, которое Бог хочет изменить. Мы не просто обращаемся к поведению в жизни людей, хотя поведение — это важно, и нужно об этом говорить. Но мы очень легко можем стать фарисеями и подходить к проблемам людей по-фарисейски, когда мы начинаем изменять лишь внешнее поведение, не обращая внимания на сердце. Библейское душепечение проникает вглубь проблем людей, вглубь проблем их сердца. Библейское душепечение обращается к проблемам, которые мотивируют поведение людей. Что заставляет этих людей думать неправильно, неугодным Богу образом? Что заставляет их говорить неугодные Богу вещи? Что заставляет их делать то, что неугодно Богу? Все это происходит из глубины сердца. Библейское душепечение пользуется Божьим Словом как главным диагностическим критерием для того, чтобы обнаружить, что же происходит в жизни человека, в сердце человека. Это чрезвычайно важно, потому что сами по себе мы не знаем, что происходит в сердце другого человека. Требуется Слово Божье, чтобы оно показало, что происходит в жизни человека. Это главный инструмент. Возьмите, пожалуйста, Библию. Откройте Притчи, 20 главу, 5 стих. В конце этой недели я буду преподавать книгу Притчей на семинарах. Притчи, 20 глава, 5 стих, говорит: «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Еврейский термин, который переведен словом «помыслы», обозначает цели или иногда намерение, которое у человека, или иногда даже желание. Итак, планы или цели, или намерения, или желания, которые в сердце человека — это глубокие воды. Иными словами, они сокрыты, они не видны, но при помощи Слова Божьего вы можете извлечь из этого человека, из его сердца, почему он говорит то, что говорит, или думает, что думает, или ведет себя так, как он себя ведет. Вот это лежит в корне их проблемы. Я не вижу вашего сердца, вы не видите моего сердца. Однако Слово Божье достаточно сильно, чтобы извлечь это из сердца человека. Библейское душепопечение различает желания, мышления и поведение человека, которое Бог хочет изменить в жизни этих людей. Вторая характеристика библейского душепечения. Библейское душепопечение пользуется Божьим Словом в силе Святого Духа, чтобы изменить желания, мышления и поведение. Это очень важно. потому что нет никакого психолога или психотерапевта, нет такого человека на планете, который мог бы претендовать на то, что Дух Святой действует через его психотерапию. Но вы, как библейский душепечитель, вы являетесь верующим человеком, который имеет Духа Святого, и Дух Святой работает в вас и в попекаемом. Если душепекаемый человек является верующим, это тоже важный момент. Потому что очень часто мы говорим в библейском душепечении, мы так говорим, все душепопечение – это лишь предварительный этап до тех пор, пока человек не обратится ко Христу. Все наше консультирование – это лишь предварительный этап, пока человек не обратится ко Христу. Мы не можем консультировать неверующего из Божьего Слова. Потому что в лучшем случае Слово Божье для него – это лишь набор предположений. В лучшем случае. Человек может последовать каким-то советам Божьего Слова, если вы его к этому направите. Он будет пытаться при помощи Слова Божьего каких-то советов решать проблему в семье или алкоголизма, но на самом деле это будет лишь внешние изменения, потому что если его сердце не преклонилось перед Христом как Господом и Спасителем, то он будет делать правильные вещи по неправильным причинам. И из этого человека мы сделаем хорошего фарисея, который будет еще больше убежден в своей самоправедности. Потому что теперь он верит в свою собственную способность жить по Слову Божьему, и в конечном итоге каждый раз он будет терпеть неудачу, потому что его сердце на самом деле не преобразилось. Вот почему мы говорим, что все наше консультирование – это лишь предварительный этап, пока человек не обратится ко Христу. Я готов работать с неверующим, и я готов буду несколько занятий посвятить неверующему человеку. Если какая-нибудь женщина, к примеру, испытала насилие со стороны мужа, я буду помогать ей. Я постараюсь, по крайней мере, чтобы она была защищена от дальнейшего насилия, но всегда я буду душепечение направлять к Евангелию. Она думает, что ее главная проблема – это насилие со стороны мужа, однако еще большая проблема – это ее восстание против Бога в ее сердце. И я всегда возвращаю ее к главной проблеме. Если человек отказывается покоряться Иисусу Христу как Господу и Спасителю, то в определенный момент я прекращу занятия с ним. Потому что наступает такой момент, как говорит апостол Петр, мы начинаем уже бросать жемчуг перед свиньями. Они не ценят истину.
И
их сердце не откликается на истину. Но у верующего все совершенно иначе. Для верующего Слово Божие – это их главный авторитет. Это основной приказ, которому они следуют. И они делают это от сердца, потому что их сердце откликается на истину Слова Божьего. Поэтому верующий человек будет изменяться по правильным мотивам, потому что от сердца он мотивируем, потому что Дух Святой работает в его сердце, потому чтобы изменяться по правильным причинам, чтобы в конечном итоге принести славу нашему Господу и Спасителю. Вот почему мы и говорим, что Слово Божье, вернее, Дух Святой использует Слово Божье, чтобы изменить желания, мышление, поведение людей. Я не могу изменить людей. Это работа Духа Святого. Вы не можете изменить людей. Дух Святой должен работать в их жизни. Я часто в прошлом занимался душепечениями, я думал, что у меня все хорошо получалось. Я заканчивал занятия и говорил, как же этот человек может воспротивиться тому замечательному совету, который я ему давал. Джон, ты замечательно справился с душепопечением. Однако в жизни этого человека не наступало перемен. А в других случаях, бывало, я выходил после занятия и думал, что у меня вообще ничего не получилось. Я провалил. И после того, как это занятие закончилось, я думал, я должен был сказать им вот это, я должен был сказать вот это, я должен был бы открыть другой текст Священного Писания. И я вспоминал, что я многое сделал неправильно. Однако Господь радикально изменял их жизнь. В конечном итоге не я произвожу перемены в сердце человека, и не вы. Мы должны быть лишь хорошими служителями Божьего Слова. Мы должны доносить истину, а процесс изменения мы должны предоставлять Духу Святому, когда Дух Святой применяет истину Слова Божьего к жизни этого человека. Вот почему Дух Святой всегда действует в совокупности со Словом Божьим. Иногда истина Слова Божьего действует в жизни этого человека, однако я не вижу никаких внешних перемен. Фактически, перемены произойдут намного позже, недели спустя, месяцы спустя, годы спустя в жизни этого человека. Так что из-за того, что мы не видим немедленного изменения в жизни этого человека, не означает, что Дух Святой не работает. Очень часто люди после душепечения, я думал, что это душепечение, кстати, не принесло им никакой пользы, что оно потерпело фиаско, а они много времени спустя приходили ко мне и говорили: «Помните, как мы разговаривали с вами?» Я говорил: «Да, я помню, как вы приходили на беседу со мной. Помните, как я на вас злился, когда вы говорили мне, что Слово Божие говорит?» И я говорю: «Да, конечно, помню. Как можно забыть?» Я помню, как вы ушли и отказались повиноваться Божьему Слову, как притчи говорит 13.15. «Путь согрешающего труден». В другом месте в книге притчи говорится, что несчастье преследует грешника. Чарльз Спержен говорил, что Бог отпускает небесных борзых, и они кусают пятки в погоне за человеком, если он продолжает грешить и отказывается от Божьего совета. Этот человек говорит мне: «Да, так со мной произошло. Жизнь стала невыносимой. Жизнь стала очень трудной. И я единственное, о чем мог помнить, это ваши слова. Я помню, как вы говорили: а знаешь ли ты, что Библия говорит, что несчастье преследует нечестивого, что грешник идет по трудному пути? И Бог впоследствии напоминал этому человеку об этом, обличал его в грехах и в конечном итоге приводил к покаянию. Третья характеристика библейского душепечения. Библейское душепечение ищет освящение христианина в образ Христов, ради славы Божьей. Я еще раз повторю. Библейское душепечение стремится к освящению христианина в образ Христов, ради славы Божьей. Именно это сказано в Колоссянам 1 главе 29 стихе. И вот что отличает ваше консультирование от всех остальных моделей консультирования. Потому что во всех остальных системах консультирования, с которыми я знаком, и большинство из этих систем, конечно же, распространены в Соединенных Штатах, и только в Соединенных Штатах у нас насчитывается от 350 до 400 разных психотерапевтических подходов к решению проблем души. Представьте себе, если бы вы знали, что в мире есть 350-400 подходов к управлению небесными судами, то согласились ли бы вы подняться на борт самолета? Я бы, наверное, никогда не согласился, потому что самолеты врезались бы постоянно друг в друга. Однако людей, которые испытывают самые тяжелые проблемы, мы направляем их к тем, кто понятия не имеет, как правильно решать проблемы души. Наш подход к решению проблем взят из Священного Писания. Наш подход фактически говорит, что мы должны помогать этому человеку стать человеком, угодным Богу.
Let me give you an illustration of this.
Приведу пример.
Back several years when I was a pastor,
несколько лет назад,
we had a young couple
когда я был пастором, к нам в церковь начала ходить молодая пара.
I had only met them casually.
Я повстречался с ними разок, встречался с ними периодически, у них был маленький ребенок, и через несколько недель после того, как они стали приходить в нашу церковь, поступил звонок от мужа, и он сказал: «Пастор, мне нужно с вами встретиться прямо сегодня». Я поменял ради него свой график и встретился с ним. Он пришел, мы сели, я помолился, я сказал: в чем проблема, почему вы настояли на встрече? И он сказал: моя жена разозлилась, она настолько разозлилась на меня, что забрала ребенка и уехала. Я не знаю, где она, и я хочу, чтобы вы помогли мне вернуть свою жену. Я посмотрел на него.
And I realized that his agenda
и я осознал, что его
цель
заключается в том, чтобы его жена вернулась. Вот почему он пришел на консультирование.
But that was not my agenda for counseling.
Но у меня не такая была цель в душепечении.
So I said to him, I can't help you.
Поэтому я сказал: я не могу вам помочь.
And he acted very, very surprised.
Он очень удивился.
You mean you don't want to help me?
Вы не хотите мне помочь?
I said, I didn't say that.
Я говорю: нет, я этого не сказал.
He said, "Well, God doesn't want to help me."
Бог не хочет мне помочь.
And I said, "I didn't say that either."
Я сказал: и этого я тоже не говорил.
I just said, "I can't help you."
Я сказал, что не могу помочь вам вернуть вашу жену, потому что я не детектив.
I'm not going to track her down and drag her
back unwillingly. Я не частный сыщик, я не буду следить за ней и против ее воли не потащу ее к вам обратно. Это не моя работа. И многие психологические системы работают именно таким образом. Они пытаются решить эту проблему, и вся цель психотерапии заключается в том, чтобы помочь человеку выбраться из его проблемы. Но не такова цель библейского душепечения. Он посмотрел на меня, он был изумлен, озадачен,
then why am I here?
И сказал: зачем же я к вам пришел? Я говорю: я рад, что вы задали этот вопрос. Я могу помочь вам быть человеком, угодным Богу, отцом угодным Богу, мужем угодным Богу. И если вы готовы к этому, то я согласен работать с вами. Если ваша цель в жизни – научиться прославлять Бога своей жизнью, если вы этого хотите, то я могу вам помочь. Но если ваша цель просто решить вот эту сиюминутную проблему, то у нас ничего не получится. И он сказал, после того, как подумал хорошенько: хорошо, я согласен, я готов. И мы начали с ним немедленно говорить о том, что Библия говорит о том, как быть благочестивым человеком, благочестивым отцом, благочестивым мужем. И два или три раза мы с ним встречались. Однажды он сидел у себя в квартире, выполнял домашнюю работу, которую я ему задал, он изучал Библию, и неожиданно пришла его жена. Она что-то забыла, когда уезжала, и она вернулась, чтобы что-то забрать. Она вошла в квартиру, там все выглядело опрятно, там ужин готовился на плите, он изучал Библию. Она посмотрела вокруг и сказала: «Вау, я должна была уйти уже давно». Но к этому моменту он уже получил достаточно библейского наставления, чтобы правильно отреагировать на это. Он посмотрел на нее и сказал: «Я сделал все это не для того, чтобы заставить тебя вернуться. Я сделал все это, потому что я понял, что этого Господь от меня хочет, независимо от того, решишь ли ты вернуться ко мне или нет». Она очень удивилась таким ответом. И в тот же самый день, вечером, она вернулась к нему. И на следующей душепечительской встрече присутствовала и его жена, и она обратилась к Иисусу Христу как Господу и Спасителю на той встрече. Видите, самым большим барьером в ее жизни был он. Он должен был исправить свою жизнь. Они до сих пор в браке. Это было, кстати, уже 25 лет назад. Теперь у них 5 детей, все они уже взрослые. Но на этой первой встрече, когда мы с тем молодым человеком говорили, нам нужно было правильно определить цель. Он пришел ко мне для того, чтобы разрешить свою бытовую проблему. И у людей очень много бывает бытовых проблем, которые я не могу разрешить. Но я могу научить их, как поступать угодным Богу образом посреди всех своих проблем. Я могу научить их, как быть благочестивыми людьми, даже если они сталкиваются с проблемами. И именно этому учит нас первый псалом. И на следующем нашем занятии мы будем говорить о проблемах сердца, о том, как дойти до проблем сердца. Давайте склоним головы в молитве. Пожалуйста, встанем и помолимся. Милостивый Отец, мы благодарны за Слово Божие. Мы благодарны, что оно безошибочно и достаточно для того, чтобы решать проблемы души и трудности человека. И я молюсь, Отче, чтобы Ты помог нам, как пасторам, доверять Божьему Слову, изучать его верно и усердно, преподавать его, проповедовать его верно и старательно, и также пользоваться Словом Божьим в душепопечении для того, чтобы помочь людям в их проблемах. И тогда, Отче, мы позволим Духу Святому произвести фундаментальные перемены, которые должны произойти в жизни людей. Я молюсь об этих пасторах, потому что знаю, что они сталкиваются со многими трудными вопросами в их церквях, в их пастве. И я прошу, Отче, чтобы Ты дал им силу и усердие быть верными Слову Божьему в этом. Мы молим об этом во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.